Глава вторая. Исцеление расслабленного в Капернауме. Стихи с 1 по 12. Призвание мытаря Левия. Стихи 13 и 14. Трапеза в доме Левия. Стихи с 15 по 17. Разговор о посте. Стихи с 18 по 22. Срывание колосьев в субботу. Стихи с 23 по 28. Стих 1. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Об исцелении расслабленного сообщает евангелист Матфей. Смотрите комментарии к 9 главе Матфея. Но евангелист Марк здесь приводит некоторые подробности, которых нет у Матфея. Так уже в первом стихе он разъясняет, что Христос, придя в Капернаум, взошел в дом, конечно, принадлежащий Петру. Нужно заметить, что этот стих в русском переводе передан неточно. Именно выражение «через несколько дней» неудачно поставлено в начале. Не несколько дней провел Христос вдали от Капернаума, а, несомненно, несколько недель, иначе остается непонятным указание Марка на проповедь Христа во всей Галилее. Поэтому точнее этот стих нужно перевести так. «Когда Иисус опять вошел в Капернаум», по лучшему чтению «ке Иселфон Палин», а не «ке Палин Иселфин», то по истечении нескольких дней стало известно, что он вошел в дом, «ис икон», винительный падеж. Пребывание Христа в уединении могло иметь целью научение Евангелию учеников, которых он обещал сделать ловцами людей. Эдершейм объясняет это тем, что в то время уже наступила зима, а зимой путешествовать с проповедью из города в город было чрезвычайно затруднительно. Об этом говорится и у Матфея. Стих 2. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Евангелист Марк замечает, что Господь к собравшемуся народу говорил слово, но содержание этого слова или речи не сообщает. Стих 3. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Несших расслабленного было четверо, следовательно, больной был человек взрослый. Стих 4. «И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Один евангелист Марк сообщает об особенной энергии, которую обнаружили принесшие расслабленного. Они взобрались на крышу или по лестнице, которая вела туда снаружи дома, или же перешли туда с крыши соседнего дома, так как крыши восточных домов часто соприкасаются между собой. Евангелист Марк говорит, что принесшие раскрыли кровлю и прокопали ее для того, чтобы спустить постель с расслабленным. Это значит, что они сначала на довольно большом пространстве сняли кирпичи или плиты, из которых была устроена крыша, а потом прорыли или проделали отверстие в легко устроенном срубе, который поддерживал эти кирпичи или плиты. Это было дело сравнительно легкое. Все это свидетельствовало о необыкновенном доверии к любви и силе Господа, которое имели принесшие и сам расслабленный, которого принесли сюда, конечно, не без его согласия. Стих 5. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Стих 6. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих». Стих 7. «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Здесь евангелист Марк прибавляет, что книжники сказали: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» У иудеев не предполагалось возможным, чтобы человеку, даже и праведному, Бог дал власть объявлять прощение грехов. Это может делать или сам Бог, или особо уполномоченное от Бога лицо, например, ангел. Иоанн Креститель получил право совершать крещение во оставление грехов с неба. Да притом книжники не верили и Иоанну. Стих 8. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Христос, по замечанию Марка, узнал мысли книжников своим духом. Пророки познавали тайное духом Божиим, а не своим. Христос же все узнавал сам, по своему божескому всеведению. Стих 9. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»? Здесь прибавлено к находящемуся в Евангелии Матфея выражение «возьми свою постель». Стих 10. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному». Стих 11. «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Стих 12. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Здесь евангелист Марк прибавляет, что исцеленный вышел перед всеми. Он должен был показаться собравшемуся у дверей народу, чтобы засвидетельствовать о силе Христа. Затем, по словам евангелиста Марка, народ заявил, что ничего подобного доселе не видел. В самом деле, хотя Христос и прежде исцелял больных, но не отпускал при этом грехов, как было здесь. Стих 13. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». Стих 14. «Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“, и он, встав, последовал за ним». В истории призвания Левия евангелист Марк точно указывает, что Христос вышел из дома и опять пошел к морю, где учил и раньше, и здесь стал учить пошедший за ним народ. Конечно, Левий уже раньше знал Христа и был предан ему, как и первые четыре ученика. Мытаря ученика Марк называет не Матфеем, как евангелист Матфей, а Левием Алфеевым. Так как в Евангелии Матфея к имени призванного мытаря прибавлено выражение «называемого» легоменом, в русском переводе не точно «именем», то можно думать, что настоящее, первоначальное имя апостола указывает евангелист Марк, а Матфей сообщает то, которое дал ему Христос, когда Левий стал его апостолом. Кто был Алфей, неизвестно. Стих 15. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним». Стих 16. «Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: „Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками“». Стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Евангелист Марк от себя замечает, что трапеза была устроена в доме мытаря Матфея, и что в ней участвовали мытари и грешники, потому что они в большом числе обыкновенно следовали за Христом. Замечание ученикам, согласно евангелисту Марку, сделали не только фарисеи, но и книжники. Это выражение, впрочем, лучше заменить выражением некоторых кодексов «книжники из фарисеев», то есть принадлежавшие к фарисейской партии. Стих 18. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся“?» Стих 19. «И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься“». Стих 20. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Стих 21. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Стих 22. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Евангелист Марк только указывает со своей стороны на то, что вопрос Христу был предложен не учениками Иоанна и фарисейскими, а кем-то другим. Приходят и говорят, безличное выражение, об учениках Иоанна и фарисейских. Вероятно, это были книжники, но не из фарисейской партии, которые интересовались тем, как Христос решает вопрос о соблюдении традиционных постов. Затем в 19 стихе евангелист Марк употребляет прямое обозначение «поститься» вместо описательного выражения Матфея «печалиться». Другие особенности, касающиеся только стиля, не имеют нужды в изъяснении. Стих 23. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья». Стих 24. «И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должны делать». Стих 25. «Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним?» Стих 26. «Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» Стих 27. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы». Стих 28. «Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелист Марк прибавляет к рассказу Матфея, что Господь упомянул имя первосвященника, который дал хлеб и предложение Давиду. Это был Авиафар. Так как в первой книге царств первосвященник, с которым вступил в дружеское общение Давид, назван не Авиафаром, а Ахимелехом, Авиафар же был его сыном, то многие толкователи считают эту прибавку в Евангелии Марка вставкой, сделанной рукой малосведущего в Писании читателя Евангелия. Другие же, признавая это выражение подлинным, предполагают, что первосвященник носил оба упомянутых имени – святитель Иоанн Златоуст, Виктор, или же что главную роль во всем происшедшем играл Авиафар, как говорило иудейское предание, которого здесь держится Христос. А в Ветхом Завете упомянуто имя правившего тогда богослужебными делами первосвященника, ответственного за все поступки священников, пишет Лагранж. Также один евангелист Марк приводит изречение Христа о том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Это значит, что суббота, как учреждение, приноровленное к творению вместе со всем сотворенным, поставлена в служебное отношение к человеку, назначена для того, чтобы приносить ему пользу. Человек таким образом имеет свободное право распоряжения субботою. Она не самоцель, не властитель, который налагает свое ярмо на подчиненного ему человека. Подобные выражения встречаются и у раввинов. Так слова книги «Исход» о субботе «Она свята для вас» раввин Иоаннафан толкует как обозначение того, что суббота должна быть подчинена иудеям, а иудеи не должны ей подчиняться. Равви Иуда говорил, «Законы, по словам Писания, даны для того, чтобы человек через них жив был, а не для того, чтобы погибал». Наконец, последнее изречение о Сыне Человеческом как Господине Субботы, которое в Евангелии Матфея является основанием для высказанного выше положения о невиновности учеников Христовых, нарушивших Субботу, у Марка приводится как следствие «посему осте» по отношению к праву Христа разрешать своим ученикам нарушение Субботы. Христос хочет сказать этим, что Он-то, как Мессия, и, следовательно, как совершенный человек, не имеющий в себе греха и сохранивший все права над творением и субботой, какие были предоставлены Творцом первозданному человеку при самом его сотворении. Такой смысл имеет здесь выражение «сын человеческий». Есть уже несомненный владыка и субботы, может разрешать и не соблюдать ее, когда это нужно для благополучия людей. Прочие же люди сами могут добиться этого права только тогда, когда в общении с ним снова приобретут утраченное ими первоначальное человеческое достоинство. Нужно заметить, что вопрос о постах и субботе был весьма важен для читателей Евангелия Марка, христиан из язычников, которые, живя среди христиан и иудеев, слышали с их стороны требования особого почтения к упомянутым иудейским установлениям. Такое решение вопроса снимало с них огромную тяжесть.